Урок четвертый. И довёль. Когда не хватает слов, выберите подходящее клише. Лока Брена. Мы ждали 9 дней, разбив лагерь прямо в поле. Стояли жуткие холода. В небе больше не было солнца, и это принесло свирепую жестокую зиму. Мороз сковал землю, дули черные ветры. Клубы пепла, дыма и пыли смешивались со снежными вихрями. Высоко над нами сияла цитадель Асгарда, окруженная заревом северного сияния и магическим светом рунической защиты. Радужный мост Биврёст изящной дугой соединял Асгард с Мидгардом. Глядя на такую красоту, я почти жалел, что все это нам придется разрушить. Асгард был последней, поистине прекрасной вещью, которая еще осталась в умирающем сумрачном мире. Увы, сожалеть было поздно. Война была начата. Жребий брошен. Рубикон, или по-нашему Гунтра, перейден. Короче, сами выберите подходящее клише. Мы приступали к выполнению последней части плана Гульвик, к финальному, завершающему великому противостоянию народов. Войско народа льдов стояло на северном краю равнины, а войско народа гор — на восточном. Западную оконечность поля Идовёль все еще занимали люди — точнее, то, что еще осталось от их армии после завершения второй части плана Хейди. Оборванные, голодные, до смерти перепуганные, но упрямо защищавшие своих богов. С юга из Железного леса двигались отряды нашей великой армии. 10 000 сильных, отлично обученных бойцов растекались по равнине, выказывая полнейшее презрение Асгарду. Среди них были демоны и тролли, волки-оборотни и ведьмы, гоблины и всевозможные эфемерные существа, люди-монстры и живые мертвецы. Я же на своем огненном корабле возглавлял флот Гульвик. И каждое мое судно с командой из мертвецов могло не только плавать по рекам и морям, но и странствовать между мирами. Да, в эти мгновения я упивался своей славой, я стал поистине легендарной личностью, и даже сознавая, что Гульвик вскоре меня предаст, что все 9 миров рухнут в бездну, что в будущем я могу надеяться лишь на вечное забвение, я был готов выйти на битву с высоко поднятой головой. Сама Гульвик пока оставалась в Железном лесу, присматривая за выходом дополнительных отрядов нашего войска из Царства Сна и иных более далеких царств. Я же дрожал от холода на поле и довёль в окружении концентрических светящихся кругов, факелов, жаровин и костров. Вскоре ко мне присоединился Фенрир в волчьем обличии. От него по-прежнему трудно было добиться более 1-2 слов сразу. Но он прямо-таки горел возбуждением, предвкушая битву. Его друзья, волки Сколи и Хайти, были с ним неразлучны. Втроем они бегали по лагерю, щелкая зубами на каждую тень и пожирая все, что попадалось им на глаза. Вид у всех троих был совершенно безумный. «Не могу сказать, что мне эта компания так уж нравилась». Я и без них места себе не находил от беспокойства. Мы слишком долго ждали, и мне хотелось драться. Мне осточертело это бездействие, бесконечное обсуждение условий и стратегий. Мне хотелось ясности рукопашной схватки, безоглядности смертоубийства. Мне хотелось реальных действий. Разве это так уж плохо? Подняв голову, я увидел на крепостных стенах Асгарда силуэты ворона Одина. После их последнего визита мне они больше не пытались со мной связаться. И мне, как ни странно, это было немного обидно, как если бы Один во второй раз меня бросил. Я все время спрашивал себя, неужели он действительно хотел, чтобы я вернулся в Асгард? Но если это так, то почему не спросил у меня об этом сам? Зачем прислал ко мне этих глупых птиц? И почему, когда им не удалось меня убедить, он так быстро отказался от своего намерения? «Черт с ним», — думал я, откупоривая очередную бутылку вина из наших уже истощившихся запасов. Впрочем, какой смысл приберегать вино на потом? Ведь конец света должен был наступить не более чем через 9 дней. Число 9, получаемое троекратным повторением числа 3, воплощающего абсолютное совершенство и превосходство, является сакрально отмеченным и чрезвычайно важным. 9 миров, 9 шагов, 9 дней. В некоторых восточных мифологиях число 9 означает все. Почему бы в таком случае не завершить свое существование маленькой пирушкой? Но уже часов через 10 после начала этой пирушки, страдая от чудовищного похмелья и страшно себя жалея, я начал сокрушаться, что принял такое решение. Я, может, и был в данный момент правителем всех миров, но то и дело возникавшая отрыжка и сильнейшая головная боль отнюдь не относилась к списку приятных ощущений, под которым я когда-то подписывался, принимая человеческий облик. И я вдруг страшно затосковал по своей прежней, чистой, стихийной форме, и мне захотелось к ней вернуться. А еще мне очень захотелось, безымянным, безвинным, вернуться в хаос. Хотя теперь на это, пожалуй, надежды не оставалось. Я был отмечен. Единственное, на что я мог надеяться, это убить столько своих врагов, сколько смогу. И непременно, если повезет, голову Мимира, прежде чем обратиться в языки пламени. Что же касается Хейди, то я пообещал себе, если мне удастся как-то помешать ей сдать меня лорду Сурту, то я, пожалуй, умру почти счастливым. У меня, конечно, имелись кое-какие наброски плана действий, ничего особенного. Но лучшего я в данный момент придумать был не в состоянии. И если бы мой план сработал, то, может быть, всего лишь может быть. Однако я забегаю вперед. Все это произошло только через 9 дней. Я вышел из шатра, оставив позади круг костров, и в полном одиночестве побрел на край поля. Ледяной ветер безжалостно хлестал насквозь промерзшую землю. Снег был колким, как стальные иголки. Даже в своих одеждах из теплого пушистого меха я быстро замерз. Ног я почти не чувствовал. Пальцы на руках посинели и скрючились, став похожими на когти воронов. Воздух обжигал легкие и царапал горло. Казалось, я глотаю острые осколки. По всей равнине раскинулась моя армия. Орды эфемерных существ, легионы живых мертвецов, подчинявшиеся моим приказам змеи, верные мне тролли и оборотни. На реке виднелись силуэты моих кораблей, способных изрыгать черный огонь. А в вышине надо мной сиял Асгард, приговоренный к гибели, но исполненный презрения. И его яркая аура освещала все небо. Я вдруг подумал, а что если старик, сидя на своем троне, тоже смотрит на меня? И я еще долго стоял, задрав голову, среди этого пустынного поля и мечтал увидеть звезды, но их свет полностью затмевали сигнальные огни на стенах Асгарда и яркие костры, горевшие на равнине Идавёль. Одна звезда, правда, сияла достаточно ярко. Моя звезда, Сириус. Она все еще была хорошо различима на темном небе. Но через какое-то время я увидел, как над равниной поднялся столб дыма и поглотил ее. Темнота манила меня. Я чувствовал, что вынужден ей подчиниться. Назовите это судьбой, если хотите, или предопределенностью. Но мой путь был начертан каменными рунами, хотя я прекрасно знал, что этот путь ведет во тьму. И Один тоже знал это, знал еще до того, как послал ко мне своих птиц. Он знал, что я продержусь не дольше, чем сумеет продержаться он сам. Многие исследователи, например, Еми Летинский, считают Локи двойником Одина, по крайней мере, в космологических и этологических мифах. Его вторым «я», вторым культурным героем, оживление людей, добывание сокровищ у великанов и цвергов, а также различных благ для обитателей Мидгарда. Кроме того, если учесть хтонический характер происхождения Одина и Локи, то они близки и генетически, оба связаны с загробным миром. Скоро асам придет конец. Конец придет и Асгарду, и Ванам, и мне. Что ж, во всяком случае, моей вины в этом нет. Я оказался такой же жертвой, как и все остальные. Если бы боги больше мне доверяли, если бы Один хоть немного поступился своей гордостью, если б я не стал слушать пророчество Оракула, будь оно трижды проклято. Я знал, что Один следит за мной из своего орлиного гнезда над мостом Биврёст и нарочно сделал неприличный жест, чтобы его позлить. Да будь он проклят! Да будут прокляты все асы! Ведь я ж мог все это остановить, и старый ублюдок прекрасно об этом знал. И все же непомерная гордость не позволила ему попросить у меня помощи. Вместо этого он подослал ко мне своих дурацких птиц, чтобы они ознакомили меня с его условиями и с его ультиматумом, хотя я был ему прямо-таки до смерти нужен. Ладно, пусть будет так. Пусть Один падет. Пусть он падет, старый упрямый осел. Его гибель не заставит меня проронить ни одной слезинки. Пусть он падет, и пусть его последние, отчаянные, предсмертные мгновения будут исполнены печали, запоздалых сожалений и осознания того, что главная причина его падения — это его собственная невероятная гордыня. «Ведь он сам подтолкнул меня к подобному выбору», — уверял я себя. Разве это не так? Разве это не так?